Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы Галилея. Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что согласно Евангелия от Иоанна 3, стих 16, Бог дал нам Своего Сына Иисуса Христа в жертву, чтобы каждый верующий в Него мог спастись для жизни вечной. А теперь представим себе, что Бог в одинаковой мере открыл всей верхушке, всей элите Израиля то, что Он открыл Никодиму, что Он открыл нам в Новом Завете. И если бы они знали и сосредоточили свое внимание на том факте, что Иисус в действительности родился в Вифлееме и пришел из Вифлеема, то все поняли бы, что Иисус является их долгожданным Мессией. Тогда не могло бы и речи быть, чтобы Иисуса убить. Тогда Его оберегали бы, как зеницу ока. Но ведь Бог дал нам Его, Своего возлюбленного Сына, в жертву нам, погибшим грешникам, потому что Он возлюбил нас, Свое творение. Именно поэтому Бог вынужден был затушевать, замести следы в Вифлеем, в этот царский город. А всей элите Израиля Бог затуманил мозги, чтобы они не пришли к идее более тщательно исследовать происхождение Иисуса. Господь Иисус должен был умереть, чтобы погибшим грешникам, какими мы все были, дать возможность спастись для жизни вечной. Эту мысль выразил первосвященник того времени, что является пророческим сообщением. Поэтому будем очень внимательны. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна 11, стихи с 50 по 53. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал. Это Господь Иисус вложил ему эту мысль. Предсказал, что Иисус умрет за народ. Это высказывание совпадает с Божьей волей. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Теперь мы с вами понимаем, почему Бог так старательно затушевал, замел следы, ведущие в Вифлеем, откуда в действительности пришел Иисус, Божий Агнец. Они говорят Никодиму: «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Но ученик Иисуса Матфей совершенно ясно говорит: «И, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Матфея 2:23. И мы часто читаем Слово Божие так, как нам этого хочется понимать. Они не хотели это слово иначе понимать. Им нравилось, что пункт А для них подходит. Нравилось также, что пункт Б подходит, что Иисус является Мессией, но, к счастью, им не нравилось, что пункт В не подходит. Следовательно, они читали Слово Божие так, как они его хотели понимать. Они смотрели на происхождение, на место жительства семьи, внешнее, то есть профессия, его положение, его имущество, его происхождение имели для них большее значение. Но в его речи они замечали, что вполне возможно, что он является Христом, хотя он пришел из Галилеи. Служители, которым было приказано взять Иисуса, отвечают в Евангелии от Иоанна 7, стих 46. Никогда человек не говорил так, как этот человек, но на основании внешнего вида Иисуса Бог ввел их в заблуждение, как мы об этом читаем у пророка Исаии, глава 53, стих 2. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Но Бог смотрит в сердце, смотрит на место рождения, смотрит на корень. Этим самым Святой Дух желает нам кое-что сказать. О нашем духовном происхождении Господь Иисус говорит: «Ваше подлинное, ваше настоящее происхождение является сатана». Это звучит жестоко и тоже очень иллюстрационно в стиле плаката. Но так говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Но самое прекрасное мы видим в том, что Бог зачал нас через свое слово, а это зачатие свершилось таким образом, что мы, как дети, поверили его слову. Это происходит таким образом: если мы что-то услышали нашими ушами, что связывается с нашим сердцем, и мы принимаем это за истину, то при покаянии через нетленное Божье семя в нас рождается новое творение. Мы рождаемся свыше, мы становимся детьми Божьими. Бог желает в каждом погибшем грешнике зачать новое творение, которое имеет его сущность. Это его святая воля. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И если кто-нибудь из наших слушателей и читателей еще не позволил Господу Иисусу спасти себя, то молитесь к Небесному Отцу, который сотворил небо и землю и всю вселенную, чтобы Он открыл ваши духовные глаза на ваше погибшее состояние. Потому что наши физические глаза ослеплены для Божьей истины, для его любви, для его долготерпения. Об этом мы можем сказать людям любой религии, даже буддистам или мусульманам. При встрече с такими людьми не говорите им, что христианство лучше, чем ислам и другие религии. Такое нельзя людям говорить, потому что вы их сразу же оттолкнете от себя. Но вы можете мусульманину сказать: «Постой, возможно, что ты получил просто отпечаток через твоих родственников, через твое происхождение, и что ты находишься теперь на ложном пути. Помолись просто к Богу, который сотворил небо и землю». И для мусульманина это не является затруднением. Скажите ему дальше: «Забудь о своей религии, забудь о христианстве, забудь все, что ты до сих пор знал по этому вопросу, и помолись просто к Богу, который сотворил небо и землю. Не называй никакого имени и сделай так, как я тебе сказал, и спроси Бога, есть ли ты такой, какой ты в действительности есть? Спроси его, что ты от меня хочешь? Такому человеку вы можете также сказать, я уверен, что Бог ответит тебе, если ты это сделаешь от всего сердца, потому что Бог ищет честные сердца. Он смотрит человеку в сердце, но не смотрит на твою внешность. Являешься ли ты хорошим мусульманином, и являюсь ли я хорошим христианином? Я уверен, если ты так поступишь, то Бог ответит тебе и покажет, что Он от тебя хочет. И всем слушателям и читателям наших проповедей, которые еще не покаялись, хочу сказать, что Бог очень желает иметь тебя и твое сердце. Он желает вложить в твое сердце свидетельство и свое семя, в котором мы видим Его Слово. Через свое семя Он желает зачать в тебе новое творение, как читаем об этом в первом послании Петра 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Знаете ли вы, что написано в Библии по этому вопросу? Все пройдет, но одно не пройдет. А что именно не пройдет? Его Слово, которое является неприходящим семенем, которое должно быть посеяно в сердце каждого погибшего грешника, чтобы они могли родиться свыше и имели происхождение из Вифлеема, чтобы вы в вашем духовном положении стали детьми Божьими, зачатыми через это неприходящее семя. И после того, как вы стали детьми Божьими, идите, пожалуйста, в Назарет, в Духе, в этот мир с дурной славой, где происходят войны, убийства, болезни, всевозможные нужды, но также веселье, радость, ликование, а иногда и немного праведности. Идите в этот мир и живите вашей жизнью, ходите на вашу работу, будьте старательны, делайте то, что Бог вам покажет, и просите Его, который сотворил небо и землю. Можете Его и Господом Иисусом называть, и просите Его, чтобы Он вам показал, что Он желает от вас иметь, и Он откроет вам двери, чтобы вы могли действовать. Вы не будете делать чудеса и знамения, потому что время чудес и знамений прошло, как сообщает нам Слово Божие, но вы будете приносить плод, о котором мы читаем в послании Галатам, глава 5. «Приносите этот плод, и Бог даст с неба плод. Приносите этот плод и наполняйте этим удивительным плодом землю, чтобы мы имели сегодня немного практического, не только теоретическое». Этот плод в послании Галатам 5, стих 22, начинается с любви, потому что иначе и быть не может. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И в этом вопросе мы должны смотреть на Иисуса и брать с Него пример. А чтобы смотреть на Иисуса, мы должны чаще и больше иметь общение с Библией. Если не будем туда смотреть, то ничего и не увидим. Господь Иисус возлагает большое значение на этот факт, когда мы читаем Его Слово, чтобы мы знали, что мы рождены в Вифлееме, с Ним воскресли и по Его заданию идем в этот мир. Царь Израиля Давид знал о своем происхождении. Об этом он пишет в Псалме 50, стих 5. Там он говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Это значит в Назарете, но не в Вифлееме, хотя он в действительности в Вифлееме родился. Ведь Давид с полным правом мог сказать: «Я в Вифлееме родился». Но он говорит: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид знал, что каждый человек, который рождается в этом мире, несет в своем сердце злое, поэтому должно что-то случиться. У Бога не считается, где мы живем, но у Бога считается тот факт, кто ты такой и где ты зачат, кем ты в духе зачат. Но вы стоите или просто находитесь в этом мире. Поэтому Господь Иисус и просил Отца в Евангелии от Иоанна 17, стих 15: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Хотя мы, все дети Божьи, еще находимся в этом мире, но в следующем стихе этой главы читаем: «Они не от мира, как и я не от мира». Господь Иисус мог всем современникам сказать: «Я происхожу не из Назарета, не из Галилеи, но из Вифлеема». Но Он не сказал этого, Он молчал. Не зря, как я выше отметил, выражение «Иисус из Назарета» встречается в Новом Завете 19 раз. А поскольку все так утверждали, то он и не стал это оспаривать. Они должны были его знать таким, что он жил и действовал в Назарете. Мы проповедуем Господа Иисуса не как царя, хотя он и был настоящим царем, но мы проповедуем его как любящего грешников. Иисус был распят на одинаковой высоте, на одинаковом уровне с грешниками, которые висели справа и слева. Это была позиция и уровень нашего Господа Иисуса. Он родился как преступник и нищий, и умер как преступник и нищий. Но Бог возвысил его, что является для нас невидимым событием и действием Бога. Более высокого положения нет и не может быть, чтобы сидеть одесную Бога на небесах, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено, как читаем в послании филиппийцам, глава 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Мы бесконечно радуемся в том, что имеем Господа Иисуса, который стоит или находится на высоте наших глаз. Теперь мы с вами знаем, почему Бог не хотел, чтобы к Иисусу обращались или считали его уроженцем Вифлеема, но считали его уроженцем Назарета. Это нравится Богу, нашему Небесному Отцу, потому что Он имел цель дать нам жертву Своего Сына. Бог хочет, чтобы мы знали Его Сыном как распятого и воскресшего, и ходили за Ним по Его же следам. Высказывание о происхождении Иисуса по отношению к людям без Бога мы имеем в Евангелии от Иоанна 8, стих 23. Повторяю, из-за важности этого факта. Высказывание о происхождении Иисуса по отношению к людям без Бога мы имеем в Евангелии от Иоанна 8, стих 23. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира». Эти люди без Бога имеют свое духовное происхождение не из Вифлеема. «Вы от нижних», — говорит им Иисус, А мы с вами знаем, что Вифлеем географически расположен в верхней части Израиля, вверху. Вы от нижних, я от вышних. Господь Иисус позволил себе выразиться таким образом. Я и сам иногда улыбаюсь, когда читаю эти высказывания Иисуса, что Он позволял себе такое сказать. Это значит, как Иисус сказал во второй части этого стиха, «Вы от мира сего, я не от сего мира, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Стих 24. Все эти люди, с которыми Иисус здесь говорил, в духе родились повсюду, но только не в Вифлееме. А все вы, дети Божьи, в духе родились в Вифлееме, хотя на вас это не видно. Когда я, будучи еще в Казахстане, в 1980 году покаялся, то тоже точно так же выглядел, как и до покаяния. Видимо, ничего не произошло. Но в моей жизни, в моем мышлении произошли гигантские изменения. Я изменился из дитя мира сего в дитя Божие. Иисус сказал своим собеседникам, «Вы умрете во грехах ваших», потому что они родились в этом мире и имели свои корни в этом мире. «Вы умрете в грехах ваших», а грехи являются делами плоти, но не делами Духа Божьего, о чем мы также читаем в послании Галатам 5, стихи 19 по 21. Дела плоти известны. Интересно, что Бог говорит «дела плоти», но не плод плоти. Читаем дальше. «Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия или соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это дела плоти, и в них люди умрут. И мир имеет свои праздники, и мирские люди хотят иметь свою радость и веселье, но это не настоящее веселье. Мирские люди устраивают себе эти праздники, чтобы отвлечься от своей практически духовно бедной и безрадостной жизни. Некоторые верующие говорят, «Я сходил бы туда, но не хочу и не могу видеть их настоящую духовную бедность». Бог от всего сердца желает, чтобы Его дети имели радость. И своему народу Израилю Он дал праздники, в которые они собирались, ели, пили и веселились. А в отношении детей Божиих Господь Иисус говорит в Новом Завете, как мы читаем в послании Галатам 5:22. «Плод же Духа — любовь, радость, мир» и так далее. Любовь, радость и мир мы должны приносить окружающим нас людям. А вместо того, чтобы радость искать в Боге, мирские люди, к сожалению, ищут свою радость в этом погибшем мире, в грехах которого они умрут, как сказал Господь Иисус. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших». Иоанна 8:24. Иисус сказал им ясно и однозначно. Это значит, что без Бога люди живут в этом мире, как и все живут, иногда хорошо, иногда плохо, затем человек умирает в своих грехах. но душа дальше живет, потому что она бессмертна, и в конечном счете люди будут стоять перед Богом. Кто может тогда простить миллиарды грехов? Бога, прощающего здесь внизу грехи, больше не будет, как Бог им сказал. Вы от нижних. Люди грешили, и только здесь внизу грехи им могут быть прощены. Об этом Господь Иисус говорит совершенно ясно. Где вы в духе зачаты, и где вы в духе родились, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Евангелие от Иоанна 8, стихи 23 и 24. И то, что Иисус здесь сказал, не является ни заносчивостью, ни высокомерием, ни дерзостью, потому что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти хотя бы тех, которые верят в Него. Он родился как один из этого мира, Он умер как один из этого мира, но зачат Святым Духом в Деве Марии. Как пророк, Господь Иисус сказал им эту истину в Евангелии от Иоанна 8, стихи 23 и 24. О себе Иисус свидетельствует в Евангелии от Иоанна 5, стих 36. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И тот факт, что вы теперь знаете, что я рожден в Вифлееме, не важен. Не важен также тот факт, что ты пойдешь в этот мир, пойдешь на твою работу или в круг твоих друзей, и что ты высокомерно говоришь: «Я являюсь царским детем». Такое поведение является очень ядовитым. Верно будет, если ты будешь свидетельствовать об Иисусе Христе. Иисус тоже не гордился тем, что Он родился в Вифлееме, что Он происходит из корня Иессеева. Исследуйте, убедитесь в этом. Он говорит о совершаемых им делах, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 36. По отношению нас Господь Иисус говорит в послании Филиппийцам 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, это является нашим местом жительства на небесах. Каждый из детей Божиих имеет духовный, невидимый паспорт или удостоверение личности, в котором написано «Гражданин вечности, дитя Божие». А здесь, в этом мире, вы находитесь только на приходящем пути. Обратимся еще к Евангелию от Иоанна 9, стих 4. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Господь Иисус говорит здесь от нашего лица. Он говорит здесь о тех людях, которые будут верить в Него. Он также знал о том, что примерно 2000 лет спустя, после описанных в данной проповеди событий, лично я сообщу всем вам о том, что вы слышали о нем в этих трех частях данной проповеди. Проповедование Слова Божьего является настолько серьезным делом, что в этом вопросе мы стоим в ответственности перед Богом. Согласно сообщениям в Евангелии от Иоанна 9, стих 4, мы должны преподносить Слово Божие погибшим грешникам, доколе есть день, преподносить его, не извращая. Поэтому призываю всех вас сегодня: оставьте мирские дела миру сему Не завидуйте мирским людям, но совершайте дела, которые Господь Иисус поручил каждому из своих искупленных. Учтите, что в Божьем Царствии нет безработицы. Вы можете, конечно, как и мирские люди, наслаждаться тем, что позволите себе иногда отдохнуть на курорте, пользоваться также хорошей пищей и так далее. Наслаждайтесь этим. Бог дает нам на это право. Бог не хочет, чтобы мы присутствовали в этом мире просто как набожные люди. Хочу вам также сказать, чтобы вы все больше искали общение с нашим Господом Иисусом и все больше любили Его. А мешает нам в этом направление взгляда между Вифлеемом и Назаретом. Этой помехой часто является гора мира сего, наши грехи. Эти грехи мешают нам познать, откуда мы, собственно, происходим и куда мы принадлежим. Мы являемся детьми Божьими, царскими детьми. Нашим отцом является живой Бог, сотворивший небо и землю. Однако это происходит не автоматически. Это происходит потому, что мы позволили Богу зачать нас посредством Его нетленного семени и верим в то, что сказал Господь Иисус, как сказано в Писании. И каждого из нас Господь Иисус поставил или посылает в этот мир, лишенного всякой репутации, с определенным заданием. Поэтому и каждое дитя Божие может сказать: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна 9, стих 4. Аминь.